давным-давно, в далекой-далекой галактике.
Ой, тепленькая пошла.
Мама всегда говорила, жизнь как коробка шоколадных конфет.
Говорящее кино.
Фокусник берет этот самый обычный предмет и делает с ним что-то необычное. В этот момент вы начинаете искать разгадку, но не находите, потому что не особенно стараетесь. Вы не хотите ее знать. Вы хотите быть обманутым. Но вы не торопитесь хлопать, потому что заставить предмет исчезнуть – это еще не все. Его следует вернуть. Вот зачем нужна третья часть номера. Самая сложная. Часть, которую мы называем «престиж».
Ну что ж, всем привет, друзья! В эфире программа «Говорящее кино» в своем традиционном составе. Василий Дрожин, Ольга Хасид, Дмитрий Логвинов приветствуют вас и друг друга, конечно же. Ребята, привет!
Привет! Привет!
Ну что ж, сегодня очередной новый фильм для обсуждения, который выбрал Дима. И Дима нам расскажет, почему и о чем. Соответственно, почему он этот фильм выбрал и о чем он, собственно, есть.
Дорогие слушатели, вашему вниманию сегодня я представляю фильм одного из моих любимых режиссеров с собранием моих любимых актеров. Фильм с участием Кристиана Бейла, Скарлетт...
Хью Джекмана.
Йоханссон, да. Да, и Хью Джекмана, конечно же. Для тех, кто смотрел, наверное, уже догадались, что это фильм называется «Престиж». Это фильм о том, как в начале 20 века соперничали два начинающих фокусника, ну, которые с течением времени становятся мэтрами своего дела, и все крутится вокруг одного фокуса, который каждый из них своим путем пытались реализовать. Вот, это как бы краткая диспозиция сюжета, но чуть подробнее, наверное, в процессе сегодняшнего обсуждение мы обсудим. Вот. Фильм, конечно, с очень интересной концовкой. Фильм такой, что отлучаться за чашкой чая надо только поставив на паузу, потому что, наверное, можно что-то потом не понять. Ну, собственно, как и большинство фильмов Кристофера Нолана. Но я за это этот фильм и люблю в том числе. Как вам фильм, ребята?
Вась!
Я уже до эфира рассказывал, что сегодня только посмотрел первый раз, и поначалу мне было тяжело, наверное, разобраться в сценарии. Сразу оговорюсь, что «Престиж» — один из фильмов, который, наверное, сложно воспринимать без дополнительного описания. Если вы не знаете, о чем пойдет речь, если вы не читали текстовое описание, вы рискуете немножко в какой-то момент потеряться. Но я тоже сделал таким образом интересным. Я где-то в середине понимаю, что я зашел в какой-то тупик. Я открыл несколько сайтов и просто прочитал сюжет. И каково было мое изумление, когда я прочитал текстовое описание и тоже его не понял. Я подумал, что что-то со мной не так. У меня было такое вопрошение, что после того, как я все это закончил читать, я думал, нет, я досмотрю и все-таки, наверное, в процессе осмысления я догадаюсь, в чем там была загадка. Ну, так и на самом деле и произошло, поэтому я рекомендую, даже если тифлокомментария или тифлокомментатора в виде близких друзей и знакомых рядом не окажется, посмотреть этот фильм, и, скорее всего, вы поймете, в чем соль, в чем смысл, в чем, наверное, главные посылы и идеи этой картины. Но, я так понимаю, я не так, как Дима, знаком с творчеством Криса Нолана, и для него это характерная история, или все-таки «Престиж» несколько выбивается из контекста его работы?
Я бы сказал, что «Престиж» — это лайтовая версия, если вспомнить фильм «Довод».
«Интерстеллар».
Нет, «Интерстеллар» — это вообще кайф. Ну, кстати, да, тоже тяжело.
Да, тоже потом... без бутылки не разберешься.
Но вот, например, «Довод» — это вообще, это не то, что без бутылки, там жесть. Поэтому это характерная история, это фильм для тех, кто любит...
Подожди, еще «Темный рыцарь», да? Темный рыцарь.
Ну, я, собственно, сомневался между фильмом «Престиж» и «Темный рыцарь». Может быть, когда-нибудь. Вот. Но «Престиж» вообще отличный фильм. Мне очень нравится.
Ну, то есть мы выбрали еще не самый запутанный вариант.
Я бы сказал, мы выбрали лайт-версию вообще.
Хорошо. Ты кратко описал сюжет. Нужно сказать, что фильм, ну, как свежий, да, 2006 года. Некоторые считают это уже ретро, а мне все, что там после 2000-х считается относительно свежими фильмами. Но, тем не менее, описываются действительно события конца 19-го, начала 20 века. И, как я уже сказал, многие моменты будут нуждаться в описании. Может быть, что-то мы проиллюстрируем, что-то оставим в секрете. Но вот, опять же, мне кажется, что здесь, даже если мы захотим немножко поспойлерить, все равно это, ну, не будет препятствием для того, чтобы посмотреть и ознакомиться с этим фильмом. Здесь действительно нужно обращаться к первоисточнику. И вот, ну, как, наверное, один из немногих, здесь действительно важен визуальный ряд. И мой первый вопрос: насколько красиво, изящно, интересно показаны фокусы? И прежде чем вы ответите, хочется и, Оль, у тебя, и, Дим, у тебя узнать вообще, насколько вы любите следить за какими-нибудь иллюзионистами, насколько вам это интересно и насколько это интересно подано здесь в фильме.
Так, ну, насчет фокусов и всяких иллюзий, хочу сказать, что в этом фильме подано все действительно на таком, на профессиональном классном уровне, но я бы, наверное, сравнила по части фокусов этот фильм с «Иллюзией обмана». Ты как, Дим, думаешь? Ну...
ну, не совсем корректно сравнивать, потому что все-таки там описана эпоха начала 20 века с их, скажем так, техническими приспособлениями, то есть там показываются различного рода изнанка фокусного мира, то есть различные механические жилеты, различные ящики, то есть... Надо понимать, что работа фокусника в то время, ну, наверное, сейчас тоже, но в то время точно, она опиралась на много технических, механических изобретений, доработок, то есть большинство фокусов требовало каких-то инженерных решений. Ну вот, например, там описан фокус с голубем, когда, значит, фокусник берет голубя, условно говоря, накрывает платком, потом прихлопывает. Люди думают, что голубь умер. А...
в клетке он, да?
В клетке, да. А потом он снимает платок, и голубь вылетает. То есть, как бы незнающий человек, который не думает о том, что есть какая-то техническая подоплека, он действительно будет восхищен. И там вот эти все моменты описываются. И вот здесь, кстати, хотелось бы немножко рассказать, почему фильм называется «Престиж». Но Майкл Кейн еще в начале фильма, прям в первой сцене, начинает это описание.
Так, кто такой Майкл Кейн?
Майкл Кейн – это такой седой дедушка, забыл, как его звали там по фильму, который дворецкий Бэтмена.
Келлер, кажется. Ну, неважно.
Неважно, да. Он, скажем так, помощник двух главных героев, то есть периодически он работает то с тем, то с тем. Он такой.
Давайте его назовем,
лицо.
Это Джон Каттер. Все, я у себя нашел, Джон Каттер, кого вы точно, имеете в виду. Да. Да, чтобы нас не обвинили в незнании материала. Так.
Да, и вот Джон Каттер объясняет, он, по-моему, дочке Бордена объясняет, как вообще устроены фокусы. То есть «Престиж» — это финальная часть, когда фокусник демонстрирует уже, скажем так, чудо, когда реакция зрителей должна зрителей, собственно, ошеломить, скажем так. Вот. И, ну, чтобы не перескакивать с материала, фокус про голубя престиж заключается в том, то есть неприятная правда фокуса заключается в том, что помещенный в клетку голубь раздавливается этой клеткой ввиду ее технической конструкции и умирает. А в качестве престижа выступает другой голубь, и зрители восхищаются уже другим голубем, не тем, который был первоначально. И, кстати говоря, наверное, вот то, что я сейчас рассказал, можно воспринимать как некий спойлер ко всему фильму. Вот так аккуратно скажу.
Ну, мне кажется, что здесь в любом случае какие-то пояснения, особенно писательные, будут вполне к месту. Себя тоже вот сейчас и в процессе того, как я изучал этот фильм, поймал на мысли, что, наверное, вообще фокусы все-таки... Ну, в первую очередь требует визуального осмысления. Если человек не видит, то ну, большинство всех видов фокусов будут ему неинтересны, потому что вот эти оптические эффекты, законы физики, законы восприятия, да, то, под каким углом человек смотрит на предметы, то, как падает свет, как он отражается, вот на этом, на всем играют иллюзионисты и сегодня, и тогда. Сейчас, наверное, гораздо больше инструментов, да, и технически гораздо легче сделать тот или иной фокус. Но вот чуть уйдя в сторону от фильма, я вспоминаю, ну, какие-то визуальные выступления разных фокусников, начиная от Дэвида Копперфильда и заканчивая чуть менее известными, там, не знаю, представителями нашего фокусного цеха, если можно их так назвать. Но когда у меня было даже слабое зрение, я помню, что меня вообще это не впечатляло. Может быть, я не видел каких-то деталей, которые как раз и делали фокус фокусом, и где был вот этот элемент престижа, той изюминки, того эффекта, который делает вау представление. И я понимаю, что, наверное, для тех наших слушателей, которые посмотрят этот фильм, да, вот здесь этот эффект, к сожалению, будет потерян, да, потому что как раз на этом и строится вот эта содержательная часть, да, то наполнение, которое дает престижу, извините, именно престиж, да, потому что, ну, очень сложно воспринять даже по описанию, что происходит, не понимая вот этой картинки. Но, тем не менее, мы попробуем что-то из этого компенсировать, да, с помощью Оли и Димы. Но что хотел сказать в целом про фильм, ведь здесь достаточно запутанный сюжет, и он совершенно не линейный. То есть мы наблюдаем повествование, которое начинается где-то почти в конце и постепенно откатывается назад, причем так асинхронно, то мы уходим немножко в прошлое, то мы забегаем в будущее, продолжение одной линии. Ну и насколько вот это воспринимается гармонично с вашей точки зрения, потому что мне к этому нужно было немного привыкнуть, да, я вот тут тоже чуть-чуть потерялся, но потом, собрав себя в силы, все-таки все нити соединил в одну и, ну, понял, что к чему.
Никогда никому не рассказывай. Ни под Халимом, ни просителем не выдавай свой секрет. Получив его, они про тебя забудут. Понимаешь? Тут же. Секрет сам по себе ничто. Трюк, на котором он строится. Это важно.
Здесь я бы хотел отметить, что Кристофер Нолан и его брат, который помогал ему в реализации этого фильма, они очень знатно переработали книгу. Вот я, собственно, на любви к этому фильму еще осилил книгу. Я хочу сказать, что это один из немногих случаев, когда фильм на порядок лучше книги. То есть книга намного хуже. То есть они убили все невкусное и оставили, на мой взгляд, самое вкусное в этом фильме.
Ну, а скажи, вот если ты читал мнение, книгу Кристофера Приста, да, на основе которой как раз и был сделан сюжет, Ноланами, да, в том числе и братом Джонтом, там есть отсылка к каким-то современным линиям, как я понял, да, то, что было убрано, а вот, ну, не раскрывая детали именно касающиеся фильма, что такое невкусное там содержалось, что, наверное, бы не сделало фильм таким,
что невкусное содержалось, там были описаны потомки вот этих двух фокусников, которые до сих пор в современном мире спорят над тем, кто же из их предков, Альфред Борден или Энджер, виноват в том, что случилось. То есть это все происходит в каком-то поместье в Англии. Очень много ненужных персонажей, ненужных рассуждений, которые мешают восприятию сюжета. Сюжет действительно кроется вокруг соперничества двух фокусников. И если уж мы начали об этом говорить, давайте я еще в двух словах опишу начало их соперничества.
Ну подожди, вот у меня по этому поводу вопрос. Вот в фильме мы видим, из-за чего вот они начинают соперничать, из-за того, что один из иллюзионистов, они изначально вроде как сотрудничают, дружат, можно сказать.
Ну вот опиши ситуацию, из-за чего они начинают соперничать.
Из-за того, что они вместе выполняли опасный трюк с погружением в воду. Значит, ассистенткой была жена Энджера. И, собственно, там в чем фокус состоял? В том, что ей связывали руки, опускали ее в воду, и она должна была выбраться оттуда за там, минуту. И, значит, Борден сказал, давай попробуем другим узлом завязать руки. Вот, и завязал ей другим узлом, и, собственно, она не смогла выпутаться и утонула. Из-за этого началась их вражда в фильме. А что же у нас в книге? Ну,
здесь надо уточнить, что Борден как бы до конца фильма, он так и не ответил, я думаю, самому себе даже на вопрос, какой узел он завязал. Стандартный узел или новый узел, который он хотел, и это привело к смерти. То есть до конца это не выяснено.
Да все он знал.
Ну, не знаю, мне как зрителю все-таки не был понятен его ответ. Ну и, собственно, Энджер пытается мстить за смерть своей жены. А по книге их соперничество было основано примерно на том же, но единственное, там была ситуация, что Борден разоблачил Энджера в мошенничестве фокусном. И это привело к потере ребенка беременной женой Энджера. Вот и все. Но здесь, на мой взгляд, в фильме это намного ярче показано, то есть, конечно, есть некое упрощение, допущение, но намного более понятно, нежели в книжке. Не читайте эту книжку, книжка так себе, а вот фильм, да.
Сэкономьте время и посмотрите фильм. Оль, скажи, вот да. Твое мнение не услышал по поводу отношения к иллюзионистам, фокусам и тому, как это преподнесено здесь. Вот, вот если ты не смотрела бы этот фильм, ты вообще вот где-то какие-то фокусы тебя привлекают, насколько тебе интересно следить за тем, что там что-то исчезает, появляется, если это действительно сделано талантливо и качественно.
Ну, скажем так, да, это интересно наблюдать, интересно разгадывать, как же это произошло. Ты же знаешь, что это никакая не магия, а это делают реальные люди с помощью технических каких-то средств. И поэтому было интересно наблюдать за этими фокусами, которые выдумывают Борден и Энджер, и как они друг друга разоблачают, в общем-то. И, ну да, это тоже вот такой интересный момент, когда ты в фильме видишь и сам фокус, и разоблачение, как это делается. И ты думаешь, о, да тут никакой магии вообще нет, это все, все понятно и просто, с одной стороны. Но я тоже хочу сказать, что я этот фильм смотрела не раз и не два, и даже несмотря на то, что сложный достаточно, ну, для меня был сюжет, как там, чего, хитросплетения эти там, и личные отношения, и соперничество, и фокусы там всякие, новые персонажи, которых мы не упоминали еще, но этот фильм для человека, который хочет подумать. Он не легкий, не на вечерок там, под чаек. Он для того, чтобы подумать и даже, может быть, пересмотреть раз, два и больше.
Однозначно пересмотреть. И я хочу сказать, это то, за что я люблю Кристофера Нолана, то, что его фильмы можно пересматривать много количество раз, и каждый раз ты для себя что-то новое открываешь, думаешь, ага, а вон оно как, оказывается, было. Вот, и здесь еще, наверное, стоит для слушателей упомянуть, что в этом фильме упоминается один из столпов физики 20 века, реально живший человек, реальный ученый, в честь которого назвали автомобиль, это Никола Тесла. Вот. И его опыты с переменным током, которые впоследствии помогли господину Энджеру усовершенствовать свой фокус. То есть на определенном этапе жизни господин Энджер уезжает в Соединенные Штаты Америки, в глухую Юту, в какие-то горные, в горную деревушку или горный. Колорадо, да, прошу прощения, да, перепутал. Вот, в городок какой-то горный, где товарищ Тесла, да, скрывается от другого ученого и его соперника Томаса Эдисона. Ну, для тех, кто, возможно, знает, Томас Эдисон и Никола Тесла имели некое соперничество. Вот. И за деньги он мистеру Энджеру создает некий аппарат, который помогает ему в осуществлении его мечтаний. Кстати, вот такое послевкусие этого фильма, что вы начинаете лезть и гуглить по поводу жизни и изобретений Никола Тесла. Я вам обещаю, что после просмотра фильма, если он, конечно, вам понравится, на что я надеюсь, вы будете еще ряд документалок про Теслу смотреть.
Теслу, кстати, сыграл в этом фильме никто иной, как Дэвид Боуи, кстати.
Знаешь, что такое Дэвид Боуи? Его сам Крис Нолан уговаривал это сделать, да. Ну, кстати, мне кажется, что сам фильм, он и содержит вот эти три элемента: наживка, превращение, престиж, да, то есть он сам воспринимается как некий фокус, сначала идут завлекалочки, да, потом трансформация, и в итоге все оказывается не так, как ты себе это представлял в процессе. Ну да, вот здесь линия противостояния и между учеными, и между главными героями, она, наверное, ключевая, да, и это как раз то, что привлекает внимание к сюжетности. Я вспоминаю, что в свое время, когда я занимался тифлокомментированием, и мы выбирали фильмы, которые можно сделать из мировой, в том числе классики, одна из моих коллег очень долго меня призывала сделать тифлокомментарий к фильму «Престиж». Я тогда отмахивался, я говорю, вот у нас есть план, и мы пока не можем новые работы включать, но я понимаю, что если бы это тогда было сделано, то сейчас, возможно, очень хороший продукт действительно получился. Но и, вероятно, все это можно будет еще реализовать в будущем, все впереди.
Хочу, чтобы ты был честен со мной. К черту трюки. К черту вранье и... К черту секреты. Ты любишь меня?
Сегодня. Нет.
У меня вопрос, как вы воспринимаете с точки зрения жанровости эту картину, потому что она указана, ну, например, в Википедии как триллер-драма, хотя вот даже те эксперименты, которые мы видим с Теслой, это уже добавляет фантастики, ну, опять же, да, везде по-разному, в разных источниках где-то написано, что это фантастика, где-то триллер, где-то драма. А для меня это драматическое, безусловно, здесь есть, но мне кажется, что это такой действительно жанр, фильм-загадка, да, который тебя погружает в определенное пространство, где ты думаешь одни моменты, решаешь как бы вместе с героями определенный квест, и потом вместе с ними же приходишь к неожиданному выводу. Вот как это было у вас, расскажите, пожалуйста.
Ну, я бы хотел сказать, что жанр этого фильма я бы обозвал как фильмы Кристофера Нолана. То есть то, где нужно подумать, фильм «Головоломка», я бы его назвал. Действительно, там описаны отношения человеческие. Здесь очень привлекает вот эта, скажем так, изнанка мира фокусников. Здесь отдает своим колоритом вот 19-й, начало 20 века, потому что все-таки немножко... этого колорита, эти костюмы, это общение людей, то есть дамы в таких платьях, кавалеры в котелках, смотрится очень интересно. Элемент триллера тоже есть, потому что, ну, есть некоторые моменты, где сюжет обостряется, хотя бы тот самый фокус, на котором Борден потерял несколько своих пальцев. Буду более подробно говорить, пусть слушатель сам ощутит вкус этого. Да, безусловно, элемент триллера здесь есть, но самое главное — это концовка. Концовка просто, вот как Вася правильно сказал, это прям престиж. То есть я когда первый раз смотрел, я вообще не ожидал, что вот так. Ну, вернее, наверное, внимательный зритель, который прям очень внимательно смотрит, он может догадаться, чем дело кончится. Но когда ты первый раз смотришь, наверное, на такие пасхалки внимания не обращаешь, и в конце это действительно вау-эффект.
Они же были близки к разгадке. Они же были близки.
Близки были, да.
Ну, не удалось.
Но мы это... говорим загадками, поэтому...
Такой эффект еще отложенной концовки, ложной концовки, да, когда кажется, что вот все завершилось, потом нет, еще вот есть такой вариант и такой вариант, и, короче, действительно, чем закончился фильм, мы рассказывать не будем, но вот упомянутый эффект потери пальцев я предлагаю описать, потому что, честно говоря, из звукового ряда ничего не понятно, что произошло, понятно, что герой лишается пальцев в результате неудачного фокуса, но... Как это было, я предлагаю писать, потому что таких моментов в фильме действительно много, и здесь приходится скорее догадываться и делать выводы, исходя из того, что мы видим в последующих кадрах, вернее, слышим, да, так, в общем, что же, почему же Борден получил такой неудачный эффект от своего, казалось бы, интересного фокуса.
Почему получил? Суть фокуса, в котором Борден потерял пальцы, это фокус с пистолетом. То есть
нужно поймать пулю.
Да, поймать пулю зубами. Значит, как это выглядит? То есть фокусник приглашает какого-то зрителя из зала, предлагает ему зарядить пистолет пулей специально подготовленной. Ну, детали я уже не буду описывать, просто там есть специально подготовленная пуля, которая для этого фокуса была изготовлена. И в тот момент, когда зевака из зала заряжает пистолет, все хорошо. Но если вместо этой подготовленной пули положить в пистолет хотя бы даже пуговицу, как говорят герои, то результат может быть, скажем так, непредсказуемым. И в период соперничества двух фокусников, когда Борден показывает фокусы, Энджер переодевается в зеваку, напрашивается на то, чтобы поучаствовать в фокусе, и когда уже пистолет заряжен, и когда уже надо нажать на курок, Энджер... улыбается и дает понять, что он что-то...
Что это Энджер.
Что он напроказничал, да. И, к сожалению, ничего не остается, как спустить курок, и у Бордена не остается двух пальцев.
Ой, вы сами посмотрите, сколько пальцев у него.
Да, но вот я все равно не очень понимаю. То есть он, получается, же... Пистолет был не заряжен изначально, и
он как зарядил он... своей пулей, да?
Он подложил туда условную пуговицу. То есть, если бы он положил пулю, которая приспособлена для этого, ничего бы не случилось. А он положил действительно то, что по механике огнестрельного оружия произвело выстрел, и порох вытолкнул этот предмет, и этот предмет действительно полетел в цель.
Но он успел как-то пригнуться, да, или что там,
закрыться? Просто он попал в руку. В руку попал, поэтому и...
Ну, а потом же, помните, как... А, ладно, это будет...
Не надо спойлерить, пусть слушатели сами это посмотрят. Там на этом моменте действительно многое завязано, в конце это тоже объясняется.
Да.
Что отсутствие пальцев — это...
Серьезный был
момент. Серьезная линия, да. Противостояние этих двух ребят.
Альфред, что это?
Это трюк, на который Акерман точно клюнет.
Это тот самый фокус? Твой великий шедевр?
Нет. К тому мир еще не готов. А это всего лишь обыкновенный смертельный номер «Схвати пулю на лету».
Пулю на лету?
Даю слово. Это безопасно. Смотри. Стреляй в меня.
В тебя?
В меня. Вот сюда.
Нет, я не могу.
Нет, не туда, стреляй в меня. Нет. Ну как?
Очень здорово. Ну, как ты это сделал?
Не скажу.
Ну, действительно, как я уже выше говорил, вот на этом противостоянии основана драма. В самой картине есть какая-то гонка все время. Один пытается узнать секреты другого и прибегает к различным приемам, хитростям и так далее. Но вот как с вашей точки зрения вообще, есть ли победители в этом соперничестве, не называя, кто бы им мог оказаться, да, просто да или нет, потому что мне кажется, что здесь вот эта гонка все равно, она как бы ради самой себя, и вот эта цена успеха, которую платят и один, и второй, она оказывается, как мне кажется, чрезмерно высокой, потому что теряют они для того, чтобы получить, по сути, славу, удовлетворение своих амбиций, эго гораздо больше. Как вы на это смотрите?
Ну, я думаю, что и один, и второй иллюзионист, они хотели, ну, как бы, они были одержимы идеей. Вот, допустим, Борден, он был одержим идеей, там, новыми трюками, новыми технологиями, ему все было интересно узнать, и поэтому он пошел на представление великого Дандона, когда тот научился таки перемещать свое тело.
Здесь важно ремарку сделать, что великий Дантон – это сценический псевдоним Энджера, а у Бордена сценический псевдоним профессор.
Профессор, да. Да.
Чтобы слушатель понимал это.
И так, ты меня сбил.
Когда Борден пошел на выступление, если... да.
Да-да-да-да-да. И ему было очень любопытно. Он, да, он был соперником его, он не должен был там как-то. Да, но ему было интересно посмотреть, как же он это делает. И ему во всем это было интересно новое для себя открывать. А вот Энджер, он был одержим вот этими овациями, славой там, когда ему аплодируют люди, то есть он вот этого хотел добиться, потому что, ну, в какой-то определенный момент все-таки профессор добивался больше этих оваций. И, собственно, Энджер и пошел на отчаянный шаг, поехав к Тесле за этой машиной.
Ну, здесь я бы немножко поспорил в плане того, он же поехал к Тесле не просто так, он же поехал к Тесле по фальшивой наводке Бордена. То есть он определенным, скажем так, способом попытался выведать секрет Бордена. Вообще, давайте...
Кстати, а зачем?
Для слушателей необходимо небольшое пояснение. Мы все время говорим о неком секрете. И здесь необходимо пояснить, что через весь фильм «Красной линией» проходит фокус с перемещением человека, суть которого заключается в том, что на одном конце сцены... фокусник исчезает, ну, в частности, в версии Бордена заходит в дверь, в открытую, а на другом конце сцены или вообще другого зрительного зала он в этот момент появляется. То есть фактически телепорт для простоты понимания. И они на протяжении большей части фильма пытались этот фокус каждый своими средствами сделать и как можно лучше. Вот в определенный момент фильма Энджер вынуждает, ну, скажем так, путем шантажа Бордена раскрыть свой секрет, а Борден передает ему дневник, в котором как будто бы описан его секрет. И этот дневник направляет Энджера по ложному следу к Тесле. Но это Борден думает, что он дал ему ложный след, а фактически превращается в то, что... Тесла Энджеру с этим помогает.
Зачем он написал Тесла? Зачем?
Чтобы пустить его по ложному следу.
А почему он не написал Эдисон?
Ну, потому что...
Он не угадал. Так получилось, да. А он не знал, что ложный след будет не таким ложным, как он рассчитывал. Но не будем раскрывать все карты. Мне кажется, вот здесь действительно эта загадочная составляющая очень интересна. Все герои пытаются друг друга запутать, и в конце концов зритель чувствует себя тоже немножко введенным в заблуждение, и в финале понимает сложившийся пазл. Но вот эта драма, она, конечно, касается всех главных героев, особенно жаль, наверное, женских персонажей, потому что все они, наверное, не находят счастья. Ну, хочется верить, что самая юная героиня, дочь главного героя в будущем избежит этой участи, но вот концовка тоже не дает однозначного ответа. Хорошо, если рассматривать визуальную составляющую и не вспоминать концовку, что с вашей точки зрения, ну, такие, может быть, один-два наиболее сильных момента с точки зрения кадров? Может быть, то, что передает дух соперничества времени, ну, или, в принципе, динамику повествования в этой картине?
Я бы отметил вот в качестве визуальной картинки очень эффектные, скажем так, лабораторию Теслы и вообще все, что связано с его работами, в том числе и результат, ту машину, которую он передал Энджеру, его лаборатория в Колорадо, в которой он работал, то есть вот эти катушки переменного тока, визуально это очень классно смотрится, но для слушателей, наверное, в качестве примера я могу привести, вот если вы в своем городе ходили в какой-нибудь музей естественных наук, физики, там по-любому есть такая катушка в виде круглого металлического шара, в который бьют молнии, да. То есть вот это вот оно, это катушка Теслы, это переменный ток, это визуально смотрится очень эффектно, особенно на контрасте 19 века. То есть это сейчас мы привыкли, что везде Wi-Fi, Bluetooth и, не знаю, там, каршеринг, да, а там раньше, не знаю, в лаптях ходили люди, как сказала бы моя бабушка. И на этом фоне всем появляется такая металлическая штука, которая пышет молниями, которая позволяет светиться лампочки от прикосновения с землей. Смотрится очень эффектно, я бы так сказал.
Ну, а женские персонажи? Там тоже достаточно симпатичные девчонки были. В платьях вот эти 19 века. Тоже красиво.
Ну, Скарлетт, да? Йоханссон, надо думать, да. Должна была какой-то эффект привнести в эту картину.
Однозначно. В лучшие годы.
Я думал, кто из нас это скажет.
Да, ну, я на самом деле вот, когда начинал смотреть фильм, он мне скорее не нравился, чем нравился. Когда я завершил это делать, я понимаю, что действительно в нем есть вот какая-то составляющая, которая должна быть осмыслена, поэтому я рекомендую его посмотреть. Ну, давайте, ребят, в заключении попробуем сформулировать традиционно кратко, почему стоит посмотреть фильм «Престиж».
Если вы хотите посвятить вечер тому, чтобы подумать, если вы любите головоломки, если вы любите истории про фокусников, про
науку,
про науку, физику. Да, физику, про 19 век, про этот колорит, то это однозначно вы должны посмотреть. Плюс, если вы любите Кристофера Нолана так, как люблю его творчество я, то однозначно этот фильм один из его лучших работ, на мой вкус. Поэтому, если вы любите подумать, если вы не собираетесь бегать на кухню за чаем постоянно, а вот прям готовы посвятить...
А будете гонять свою вторую половинку за чаем?
Ну, как вариант, да. То вы всегда можете посвятить вечер или утро этому фильму. Я очень рекомендую, очень классный фильм, на мой вкус.
Ну и со своей стороны добавлю... Да, однозначно стоит. Что такого у нас еще в подборке точно не было, он в какой-то своей нише находится, и как минимум ознакомиться с ним будет интересно. Смотрите фильм «Престиж», смотрите в целом хорошее кино, спасибо, что были сегодня с нами в этом выпуске, и услышимся через пару недель, как и всегда. Всем счастливо.
Пока-пока.
Каждый фокус состоит из трех частей или действий. Первая часть называется «Наживка». фокусник показывает вам самый обычный предмет. Второе действие называется превращение. Фокусник берет этот самый обычный предмет и делает с ним что-то необычное. Но вы не торопитесь хлопать, потому что заставить предмет исчезнуть – это еще не все. Его следует вернуть.
Hasta la vista, baby.